Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, всем шалом, рада вас приветствовать. Очень надеемся, что, как всегда, будут интересные темы и полезные. Надеемся и приглашаем вас к нашему общению. С вами Татьяна Ваганова. Мы продолжаем тему молитвы и пост, как это работает. У нас была записана первая часть, я надеюсь, что вы ее посмотрели. Если нет, то, пожалуйста, это сделайте, потому что было очень интересно. А с нами продолжает разговор служитель Инна Фризман. Дорогая, шалом.
Шалом.
Вопросов столько, что я надеюсь, во второй части мы доберемся до поста. Но не знаю, не обещаю, может быть, получится и третье. Но мы будем стараться. Итак, дорогие, посты, молитва, вот казалось бы, что все достаточно просто. С другой стороны, нет, потому что это одни из самых популярных вопросов, которые задаются служителям. Люди практикуют, иногда они бывают растеряны, есть сомнения, а правильно ли они следуют, они соразмеряют это с Писанием, но во всяком случае кто-то. Но там тоже все может показаться не так просто. Поэтому я надеюсь, что мы будем отвечать на ваши вопросы, запросы и ждем их также. Поэтому пишите нам, пожалуйста, что вы получаете для себя, какие вопросы у вас возникают от услышанного, от вашей собственной практики. Не буду даже кратко повторять первое содержание части нашей первой, да, содержание первой части, потому что послушайте ее, я думаю, это будет полезнее. Все это можно найти в группе «Евреи за Иисуса», на других каналах, где мы транслируем шалом. А мы, наверное, начнем вот с чего. Вот в первой части как раз я не успела у Инны спросить, а сейчас, думаю, как раз с этого мы можем стартануть. Вот как все-таки нам Библия открывает молитвы мужей веры? Вот в чем особенность их молитв, в чем их сила? Или каждый молился по-разному, у него был свой стиль? Или все-таки есть какие-то объединяющие моменты? Вот как ты думаешь?
Если мы читаем Библию внимательно, то смотрим, что каждый молился так, как мог, от сердца и своими словами. Потому что вот таких вот молитв по молитвеннику, как сейчас, даже по сидуру тогда не было. А в храме молились, мы знаем как, молились псалмами и благословение Аарона, которое записано в Библии. Да, вот то самое, да светит тебя Господь. Книги чисел 6.14. И, конечно, главное в этой молитве была молитва веры. Вспомните, да, как молился, допустим, тот же Илия, пророк, уткнув голову в колени, да? И нам не показана картина. Нам показана картина, когда он молился уже на горе, когда вот эта битва была с священниками, с жрецами Изавели, но мы понимаем, что там он молился с поднятыми руками, это было довольно театрально, это нужно было показать, как бы, что вот силу, мощь. Опять же, мы не видим, что эта молитва была где-то написана. Он молился так, как подсказывал ему Дух Святой. Как молился Иовис, молитва Иовиса, мы знаем только одну молитву Иовиса, да, когда он молил о благости Божьей к себе и к стране, но это была его личная молитва. У нас больше нет такой молитвы. Это мы молимся этой молитвой, потому что она нам нравится, и мы как бы присоединяемся к ней. Молитва Давида. Ну, мы знаем псалмы Давида. Для нас это Тегилим, псалмы, но на самом деле это молитва Давида. И вторых таких нет, потому что он их писал. Это было его обращение к Богу или его стихи для пения в храме. То есть он писал эти молитвы. Допустим, мы знаем, что есть молитва специальная, которую он писал для храма. Но когда ему было плохо, когда у него, мы знаем, что когда вот умер сын, он 7 дней молился, но вот этой молитвы, которой он молился, да, там было, что если ты можешь, то измени, да, исцели, если, да, потом сказал, что, ну, если нет, то нет. Это опять же была его молитва. У него не было никаких молитвенников перед глазами, не было примера молитвы. У него была молитва от сердца, потому что был разговор его с Богом. Также с Богом разговаривал Моисей, также с Богом разговаривал Авраам. Мы не видим, чтобы Ицхак, допустим, разговаривал с Богом словами Авраама. Да? У него были свои слова для Бога. У Иакова были свои слова для Бога. Вот очень важно, вот в молитве, которая описана в Завете, в Торе, я не буду говорить в Ветхом Завете, хотя слово «ветхий», вот, ну, как бы для нашего звука это ветхий, отживший. На самом деле в русском языке ветхий это значит старый. Это не старый годами, да, а древний, что-то такое величественное, а не то, что близко к уничтожению. Но я лучше буду говорить Тора, как мне как-то привычнее. То, что мы видим, что в Торе вот эти молитвы, главное, это была молитва от себя к Богу. От сердца к сердцу, как сейчас бы сказали. Да. И главное, что было в этой молитве доверие Богу и упование на него и смирение перед ним. Вот эти три вещи, которым учит нас Тора. Доверие, упование и смирение. Как сказал Иисус, пусть будет так, как хочешь ты, а не как хочу я.
У тебя есть какие-то вот мужи библейские, чьи молитвы вот наиболее как-то тебя касаются, они тебе близки, возможно, они как-то соединяются с твоим личным опытом?
Ну, конечно, прежде всего это псалмы, когда трудно,
Не
когда
люблю, да?
не хочется молиться, бывает такое, когда разум отказывается принимать какие-то вещи, и сердце больно, берешь Давида и просто читаешь его псалмы, прилепляешься к ним сердцем, а потом уже открываешь, и вот как ими дверь, как ключом открываешь дверь, а потом уже идет прорыв. Ну, конечно, это молитва Соломона перед храмом. Тоже, когда вот читаешь эту молитву, понимаешь, что есть куда стремиться, есть кому молиться. Только он молился к храму, а мы молимся к Иисусу, да, потому что он есть наш храм, который он воздвиг 3 дня. И, конечно, это безмолвная, может быть, молитва Ильи, когда он сидел и уже не знал, что делать, и к нему обратился Господь и сказал, что выйди, посмотри. Вот не в бурном ветре Бог, не в шумном, не в громе, а вот дуновение тихого ветра. Жди этого тихого ветра, ответ на твою молитву. Поэтому в разное время разные молитвы.
Когда мы читаем молитвы, мы видим, вот того же Давида, что какие-то молитвы очень короткие. Действительно, и мы знаем, что псалтырь – это сборник там не только псалмы Давида, но и других тоже авторов. Но, как бы, конечно, Давид, он доминирует. И маленькие есть псалмы, есть большие такие развернутые, да, и в практике духовной мы тоже знаем, что можно помолиться, как мы говорили в прошлый раз, «Господи, помилуй», или просто вот, да, руки к небу поднять. Можно просто сидеть. И да, действительно ничего не говорит, но дух молится, и вот ты чувствуешь это. А можно молиться и даже, как говорят на языке, тоже духовно ввести брань определенное, там, и ходатайство, и это долгая, может быть, молитва, там, несколько часов. И тем не менее, вот мы возвращаемся к одному стиху, который ставит перед нами вопрос, а как же все-таки молиться, что этот стих имеет в виду, когда нам говорят, не будьте многословны, потому что так поступают язычники. И вот что это значит, как это понимать? Не будьте многословны.
Не надо уговаривать Бога. С Богом можно разговаривать. Мы уже
Так.
говорили, что есть разные молитвы. Можно долго славить Бога. Если у тебя в сердце действительно есть словословие, ну, пой ему, воспевай ему, чесай ему можно. Мы знаем, что когда апостолы шли на гору, они пели псалмы, да, вот, и вообще молитва, как сказано, что молитва должна быть непрестанной, но она не должна быть уговаривающий Бога. Да? Вот, знаете, когда начинаешь говорить, 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 что-то доказывать, доказывать, показывать, сделай так, сделай вот так, вот лучше сделай вот так, вот и это сделай вот так. Вот этого не надо. Перед Богом нужно открыть свою проблему, свое желание. А он, видящий вот тайное, да, сделает его явным. То есть иногда мы заговариваемся и сами не понимаем, что мы хотим. Но Бог-то видит, что нам нужно по-настоящему в этой проблеме. Но это не значит, что мы не должны разговаривать с Богом. Вот разговор с Богом и просьба о помощи – это то, что мы приходите и открываете свое сердце Богу, плачете перед Ним. Вот ты как раз сказала о том, что псалмы бывают длинные, бывают короткие. Вот длинными псалмами Давид плакал, он изливал перед Богом свое сердце. Если не с кем, некому высказать, выскажи Богу, он всегда поймет. Вот когда ты приходишь к Богу как сын плачущий, приходишь к Нему как к другу, которому хочется рассказать и утешиться. Говори сколько хочешь. Открывай ему свое сердце. Но не надо им манипулировать. Не надо ставить ему условия, сделай так или сделай так. Вот для этого есть молитва «Отче наш». Это не новая молитва, которую, так сказать,
Да,
Иисус.
прекрасно, пожалуйста, да, мы о ней прям чуть-чуть позже поговорим. Я вот прямо сейчас здесь хочу остановить, чтобы уточнить кое-что. Вот когда мы читаем про Гедеона историю, да, все это знают, ну, все, которые, скажем так, изучают Писание, кто еще не дошел до этой истории, вполне возможно, значит, желаю вам до нее дойти. Если вы ее пропустили, например, не читали Ветхий Завет, обязательно это сделайте, почитайте. Вот есть такой персонаж Гедеон, которого как бы Господь ставит во главе войска Израиля, но он человек, который как бы к этому вот психологически не готов. Бывает у нас так, что вот мы сами в себя не верим и не видим себя на каком-то месте, а Господь видит. Так было с Моисеем, например, вы помните, да? Кстати, его тоже можно вспомянуть в этот пример. И вот эти люди говорят: Господи, вот если ты хочешь, да, то сделай нам вот так и так. И мы помним, как вот Гедеон, да, просил, он говорит: а вот пусть там роса будет там такой, а вот пусть там это. И он ставит разные условия. Вот чем эти условия отличаются от того, что вот ты сейчас сказала, что не надо Богу условий ставить, чтобы было понятнее для
Я
слушателей?
хочу сказать, не надо ставить условия, когда мы ставим условия, сделай так, как я хочу. Вот сделай этому человеку то-то, 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 вот я хочу этого. Или дай мне то-то, 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 вот я хочу, чтобы та сестра стала моей женой. Сделай мне вот так, вот так, вот так. А я тебе за это дам то-то, то-то, то-то. Я вот за это тебе сделаю то-то, а ты мне за это сделай то-то. Или разреши вот эту ситуацию вот таким образом, так, как я хочу. Вот сделай так, как я хочу. Вот так нельзя. А когда у тебя есть сомнения, и когда ты не знаешь, что тебе делать, всегда можно спросить: Господи, покажи, дай мне какие-то знаки, чтобы я увидел, что это действительно так. Но я, например, прошу так: Господи, если вот этот путь, которым я иду, для меня от тебя, если ты ведешь этим путем, проведи так, чтобы я нигде не приткнулась, а камень ногою не стукнулась. Открой дверь. Если это не от тебя, просто закрой, чтобы я не ломилась и не билась головой об стенку. Вот такие условия, мне кажется, можно ставить Богу. И потом, это не условие Богу, это просьба для Богу, это не условие. То есть я не заключаю никакого договора с ним. Это я просто: Господи, папочка, ну, пожалуйста, ну подскажи, ну, не понимаю, не понимаю. Ну, ты помоги мне понять, проведи меня. Это можно, это нужно. Потому что если у нас отношения как у отца с дочерью, почему нет? Если у нас отношения как у друзей, почему нет? Какие могут быть? Но вот условия, если ты мне сделаешь это, я сделаю это уже не отношения отца с дочерью или друга с друзей. Это отношения уже совершенно другое, может быть, бизнес-партнеров, не знаю как. А бизнес с Богом не заводят.
Хорошо, дорогие, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, мы с удовольствием будем отвечать. И вот о втором хотела спросить по поводу того, что ты говоришь, не надо Бога упрашивать. Вот не надо его как бы уговаривать, это по поводу многословия. А как же, например, мы читаем, что вот есть именно умоление Господа, да, когда, например, человек умоляет о чем-то, вот просит, и даже, конечно, это, ну, такой своеобразный пример, но, в принципе, он сюда, мне кажется, тоже подойдет, это разговор Авраама с Господом о Содоме и Гоморре, да, о праведниках, когда Авраам даже, ну, смеет вот так вот выторговывать у Бога, то есть Господь сказал, я вынес свое решение по поводу этого города. Авраам вмешивается как бы в это и начинает просить, Господи, ну прошу тебя, вот если вот такое количество, неужели ты праведный, милующий, вот из-за этих людей ты уничтожишь этот город? Господь говорит, нет, не уничтожу. Ну и начинается их диалог, да, в результате оказывается, что праведников недостаточно для того, чтобы спасти город, увы. И мы знаем, чем заканчивается эта история. Но Лота Бог тоже спасает удивительным образом. Вот как с этим быть? Вот по поводу умоления.
Умоление – это мольба, да, мольба – это просьба, но в то же самое время умоление – это когда я себя умоляю, я делаю себя меньше. Это просьба, когда я себя делаю меньше. Я смиряюсь перед Богом, но я прошу его о чем-то. В данном случае Авраам просил за других, не за себя. И он не ставил условия Богу, он не говорил, если ты сделаешь так-то, то я сделаю так-то. Да? Он просто просил, ну, пожалуйста, ну, папочка, ну, если тогда еще не было таких отношений, как папочка, да, но Всевышний, ну, пожалуйста, ну, вот, посмотри на мое смирение, ну, если ты хочешь, ну, ты можешь их спасти. Но это было до определенного момента, когда они дошли до 10, потом сказано, все, больше не проси. Все, и Авраам отступает, и больше разговоров нет. В умолении я себя умоляю, Бога возвышаю. Вот это вот понятие умолиться перед Богом. Не умолить Бога до моего состояния, а мне умолиться до состояния того, что он видит, что я разве ничего не могу сделать. Я просто перед ним вот в прахе и пепле, да, сердце, которое к тебе открыто, ты не отвергнешь, да, вот это вот принцип. Открытое сердце, смиренное сердце, ты не отвергнешь, Господи. Но при этом есть предел, когда Бог сказал нет, это нет.
Да, вспомним
Так
апостола Павла,
же было
который...
и с Моисеем, когда он просил, чтобы ему дали возможность увидеть, войти, вернее, в землю, увидеть, он увидел, да, он зашел на гору и увидел землю, но он не вошел, сколько он не просил.
Да, или вот апостола Павла хотела вспомнить, когда он трижды просил об
Да,
исцелении, но Господь
довольна для себя
сказал ему,
благодати
достаточно
моей.
тебя, благодати моей, да успокойся, вот ходи с этим жалом во плоти, все будет нормально.
И не
Вот.
превозносись.
Да. И вот это тоже непросто, когда ты слышишь такой ответ, потому что мы же внутри, когда идем на прошение, конечно, нам хочется просимо это получить. И очень непросто, когда тебе вот так говорят, что нет, достаточно, я знаю лучше. И вот здесь, наверное, и проявляется тоже и твое смирение, и доверие Богу как раз, понимание того, что действительно Бог знает, как лучше. Потому что вот смириться по-настоящему можно, наверное, только находясь в этой позиции. Я знаю, что для меня лучше от Бога, больше, чем ну, могу знать я, вот, да, что мне самому открыто. Хорошо. Давай, наконец, перейдем к нашей прекрасной молитве, Отче наш. Молитва, которую дает Господь, отвечая, кстати, на вопрос, как молиться, потому что его тоже спрашивают. И вот он говорит здесь, что не будьте многословны, как язычники, там и так далее. И пример молитвы. Отче наш. Казалось бы, в ней вот, ну, действительно все и вся полнота. Вот, во-первых, скажи, пожалуйста, давай начнем с того, Отче наш, откуда вообще эта молитва пришла? Потому что кто-то, например, считает, и я слышала такие высказывания, что Отче наш – это именно такая новозаветная молитва. То есть она именно появилось только в Новом Завете. И Иисус первый раз вообще, скажем, открывает Бога не просто вот как мы сейчас вспоминали историю с Авраамом, да, вот он Всевышний, он действительно вседержитель, он всемогущий Бог, а вот сводит это до семейных отношений и говорит, молите же так, Отче наш, то есть обращайтесь к Отцу. Вот это бы было как бы таким, ну, ноу-хау, как сказали бы сейчас. Что ты нам скажешь?
Ну, я скажу, что, в принципе, молитва «Отче наш» – это традиционная еврейская молитва, и евреи молились этой молитвой. Во времена Иисуса евреи молились именно этой молитвой, и они
Ведь она
называли
была
Бога
знакома.
Отцом. Она была,
Она была
Бог
им
и
знакома.
говорит им, что вы знаете, он не дает им новую молитву. Он говорит, вы знаете, как молиться. Молитесь так, и они знают эту молитву. И вам большего не надо. Вот это вот ваша молитва, в ней все. Вы знаете, так же, как любите друг друга, это не новое. Он говорит, новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот это новая заповедь. Любите друг друга, это не новая заповедь. Если мы почитаем Ветхий Завет, и мы почитаем книгу «Ваикра», «Левит», как нужно относиться друг к другу, если мы уже знаем слова еврейских мудрецов, что весь Ветхий Завет состоит в том, вся Тора состоит в том, что возлюби ближнего своего, как самого себя, мы видим, что это не новая заповедь. А вот новая заповедь – возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. Потому что как возлюбил нас Господь до смерти и смерти крестной, пошел за нас на крест. Вот так любить друг друга. Вот это новая заповедь. Поэтому вот здесь нужно смотреть, да, потому что Ветхий Завет Тора и Новый Завет, они неразделимы. Если мы читаем, мы знаем Тору, то мы увидим, что практически все, что написано в Новом Завете, оно имеет вот этот вот фундамент. Как говорил апостол Павел, корень, да? Фундамент, корень, основа. Не будем забывать, что логос, слово, Тора, Иисус, да? И слово стало плотью. Какое слово? Слово стало плотью. Вот это тоже, да? Поэтому оно едино все. Молитва «Отче наш» — это и Бог открывается Авину Малкейну, да, Отец наш, Бог наш, мы знаем эту древнюю еврейскую молитву, поэтому как отца евреи Бога знали. И они к нему так и обращались, как к отцу. Вот это другое слово «папочка», да, но я думаю, что когда мы говорим «отец», мы все равно вкладываем в это слово вот то, что у нас есть в душе. Как бы мы ни называли папочка или отец, но если у нас есть чувства, они будут проявляться в этом слове. И вот оно, то, что сущее на небесах, да, Авину Малкейну, Господь, Отец наш и Бог наш, да, Царь наш. То же самое. То есть вот видите, что оно, весь корень, вся молитва, она идет оттуда, из Торы. Но она собрала себя и скомпоновала действительно все отношение человека с Творцом. С Творцом как с Отцом, с Творцом как с повелителем, да пребудет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Твоя воля да будет. Царствие твое придет, и воля твоя будет. Как там, потому что на небесах, да, она совершенная воля Божия. Я имею в виду не небеса, как вот мы думаем, что вот, а я имею в виду в мире духовном. Она совершенная воля Божия. Но мы просим, чтобы вот эта воля Божия, она и здесь на земле была такой же совершенной. К сожалению, этого нет, потому что воля человеческая здесь, к сожалению, на земле, она сильнее, чем воля Божья. Поэтому мы видим то, что происходит в мире, когда человек становится Богом для себя.
Ну да, она даже как бы не то, что может быть сильнее, а то, что ее, скажем, этот человек выбирает, да, он выбирает поступать по-своему, да,
Человек выбирает, кому поклоняться.
да.
Поклоняясь человеку, человек поклоняется тому самому противнику, да? Злу, да, злому. И
Не всегда понимая это, конечно, то есть считая, что как раз это вполне возможно, наоборот, на доброе. Но вот как Писание говорит, иногда даже для того, чтобы понять, что есть хорошо, что плохо для человека, нужно и иметь Духа Святого. То есть, чтобы отличать и смотреть на глубину, на истину. И это открыто всем, то есть каждому, кто, вот, скажем, верит, кто открывается для веры в Бога.
Да, мы говорим о том, как, что человек здесь на земле поклоняется человеку. Вот это, когда человек
Да,
поклоняется
да.
Богу, это уже в духе, это мы уже говорим, что люди верующие здесь, как бы на земле, уже находятся в другом измерении. Да? Когда придет Царствие Божие? Оно не придет зримым образом, оно внутри вас есть. Поэтому, когда человек живет с Богом, естественно, что он поклоняется Богу. Он призывает, чтобы то, к чему он поклоняется, то, в каком царстве он живет, оно пришло совершенно для всех людей. Вот об этом и есть. Это да приидет царствие твое, да будет воля твоя. И...
Ну, кстати, Ин, вот здесь остановлю, и у верующих иногда бывает такое, что, ну, провозглашая как бы одно, что да будет воля твоя, человек все-таки выбирает когда свое, и
Мы
не
уже
всегда он это понимает, да,
об этом
а иногда
говорили.
понимает, но все равно, говорит, а вот, вот пусть все-таки вот по-моему, да, а я, например, не готов простить, а я не готов покрыть,
А вот
а вот,
насчет простить, можно я дополню просто по этой же
конечно, да.
молитве? Да про это, то, что мы просим о чем? И прости нам
Конечно.
грехи наши или долги наши, как в русском в нашем в русском переводе, как мы прощаем должникам нашим. Если мы не прощаем кого-то, то мы вообще не должны, мы не можем прийти молиться. Этой молитвой не имеем права молиться, потому что мы закрываем себе молитву. Как мы можем и прости нам долги наши, когда у нас в сердце не прощение? И мы знаем в Новом Завете то, что Иисус говорит, ты сначала пойди примирись с братом своим, да, потом приди и принеси жертву к жертвеннику. Молитва – это жертва на жертвенник. Если ты не примирился с братом, если брат твой имеет, не ты имеешь на брата, а брат твой имеет что-то на тебя, если он на тебя обиделся, если у тебя есть с ним какие-то нерешенные вопросы, пойди примирись прежде с братом, потом приди и помолись, принеси жертву свою, иначе ничего не получится. Вот в
Да.
этой молитве об этом говорится.
Кстати, вот как раз хочу тебе здесь вопрос задать, потому что он практически возникает. Когда, например, кто-то на тебя имеет какие-то, ну, вопросы, претензии, обиды и так далее, и ты идешь на примирение, то есть ты говоришь, давайте пообщаемся, хочу, чтобы был мир, вы разговариваете и так далее. И вторая сторона все равно не прощает.
Ну,
Вот это видно, да?
здесь есть
Как
совершенно...
в таком случае быть тебе? Как тебе идти к жертвеннику, если, например, вторая сторона, имея свободную волю, принимает свое решение, и это может длиться годами? Ну, это же не значит, что вот это решение человека связывает тебя, и ты не можешь идти на молитву.
Главное, чтобы твое сердце было свободно. А здесь есть правила церковные. Когда ты подходишь для примирения с человеком, если это человек церковный, ты приходишь для примирения
Да.
с человеком, он не хочет с тобой разговаривать, ты
Нет, он
идешь...
даже разговаривает вроде бы, да, но тем не менее это не
Но
имеет.
ты можешь призвать вторую сторону, прийти к пастору, если есть как бы такая возможность поговорить, покаяться в чем-то,
Служителю.
сказать проблему служителю. И вместе как бы подойти к этому человеку, если он откажет, ну, написано, апостол Павел сказал, старайтесь иметь мир со всеми, если это
Конечно.
возможно,
Если это возможно, да.
с вашей стороны. Главное, чтобы мое сердце было чисто, я пришла, я попыталась решить проблему, если там, если я виновата, я попросила прощения. А дальше это уже проблема этого человека. Я буду за него молиться, чтобы его сердце было свободно. Есть такая молитва: Господи, сделай моих врагов моими друзьями. Это все. И вот это вот, если с моей стороны, это будет мир. Я могу молиться дальше, а он будет отвечать за себя, я за него не отвечаю.
Так, если на молитву мы не получаем ответа, или, как мы с тобой уже говорили, получаем ответ, но не совсем тот, какой мы ожидали, я знаю, ведь для многих это настоящий вызов. и происходит разочарование, уход, может быть, из церкви или из общения с Богом, что все, вот мне не ответили, поэтому я выношу вердикт, никого нет, вот никто меня не слышит, потому что вот я просила, а мне никто ничего не дал. Понятно, что это непросвещенное сознание, что это такое младенчество. И тем не менее, иногда на это попадаются, ну, даже вроде бы опытные и твердые духом люди. Вот что делать?
Но есть такое понимание, как гордыня. В данном случае мы помним грех, из-за которого лучезарный ангел поссорился с Богом и пал. Мы говорили с вами, что прежде всего мы должны признавать свою немощь и свою малость, умолиться перед Богом и принимать решение Его, ну как вот если, допустим, нас приговорили суд государственный, приговорил нас к какому-то сроку, мы же, ну, подали прошение, обжаловали, апелляцию подали, ну, ответ один, сидеть тебе, дорогой, что можем сделать? Ну, можно побиться головой об стенку. Мы же принимаем светский приговор как приговор. Почему мы отказываемся принимать приговор Бога? Каких-то вопросов. Бог сказал
А
нет.
может быть, потому что светский закон, он несовершенен и не может учитывать всех нюансов человеческой жизни. Это действительно так, правда, закон несовершенен, но он необходим, да, здесь, пока мы живем на земле. А вот Божие, скажем, такое вот отношение к нам, мы как раз априори правильно делаем, мы считаем справедливым, и то, что Бог будет входить в разные нюансы, и вдруг вот нет.
Ну, дело в том, что мы говорим, что такое справедливость. Справедливость – это когда мы получаем то, что заслужили. Божья справедливость, она всегда построена на том, что мы получаем то, что мы заслужили. А благодать – это как раз то, что, когда мы
Не заслужили, но
но
получаем.
получаем, да.
С точки зрения плюса, конечно, да,
Да.
не минуса. Мы
Поэтому я бы,
получили
например,
прощение, получаем благословение.
я бы к Божьей справедливости никогда не взывала. Потому что когда взываешь Божью справедливость, ты понимаешь, сколько раз ты грешил. И словом, и делом, и ведением, и неведением, и неисполнением долга, и прочим, прочим, прочим. И даже когда мы обижаемся на Бога, это уже грех, да, это уже повод для того, чтобы получить наказание. Но слава Богу, что он, зная нашу немощь, смотрит на это, как и отец сквозь пальцы. Но иногда Бог заключает для нас какие-то пределы, чтобы мы не натворили больше глупости. Потому что иногда мы что-то делаем, просим то, что мы просто не понесем. И нам это не надо, действительно, потому что мы к этому не готовы. Мы просим, мы хотим, бьемся головой об стенку. Но Бог знает, если нам это даст, то нам будет плохо. А иногда это наказание, действительно, что нет ответа, потому что нам нужно пройти еще раз какой-то уровень для того, чтобы получить ответ. Мы где-то допустили косяк, где-то сошли не на ту дорожку, пошли не тем путем. Нужно вернуться назад. Просто нужно соглашаться, что все, что делает Бог, Он делает нам на добро, а не на зло. Но это вера, это познание Бога, это вот познание не умом, а вот сближение с Богом, понимание Бога. И на этому надо учиться, это путь освящения. А если кто-то обижается, должен вернуться опять, покаяться в том, что он обижается. Покаяться не так, ой, каюсь, каюсь. А открыть сердце Богу, действительно, что да, я понимаю, что я не прав. Сделать с собой ничего не могу, сделай ты со мной что-нибудь. Ну, тут тоже страшно. Что будет делать Бог, мы не знаем. Страшно пасть в руки Бога живого. Это действительно так. Отец может наказывать, это его воля, его власть. И отец может
Да,
открыть все двери, все богатства у него, тогда, когда это нужно. И нету неотвеченных молитв. Не бывает неотвеченных молитв. Мы просто мы не хотим принимать тот ответ, который нам Бог дает. Вот сейчас у меня пример. У меня друзья получили приглашение в одну страну работать, в азиатскую. И они сейчас в крайне стесненных обстоятельствах, денежной такой ситуации, то, ну, как бы тут и все, и деньги, и жилье, и все. И вот этот выход для них был бы, ну, прекрасным, поехать работать в эту страну. И мы стали молиться, и Бог сказал нет. Ну, нет, значит, нет, значит, нужно устраивать жизнь здесь. Значит, довольно для тебя благодати мои, они только что вернулись из другой страны и работали там успешно. А тут Бог сказал, нет, налаживайте жизнь здесь, боритесь, довольно для вас благодати моей. Ну что, не принимать этого? Принимать. Строить жизнь, а потом Господь
Кстати,
усмотрит.
да. Ну вот знаю тоже такие примеры, когда, например, человек действительно не принимал, потому что, ну, мало ли кто что скажет. Вот, да, ну, даже не в плане какого-то уничижения, говорящего подобное, да, а, ну, человек слаб, он может ошибиться и так далее. Вот мне сейчас скажут, например, вот Господь так говорит, что нет, я поступлю по этому совету себе, извините, дороги перекрою, а на самом деле Божья воля была в другом. Вот как утвердиться в том, что действительно ты получаешь ответ от Господа? Может, как Гедеон, несколько раз просить Господи, ответь,
А никто не запрещает, даже
разрешить.
когда Бог говорит на какую-то вот нет, это значит сейчас нет. И если у тебя есть какая-то мечта, и ты очень хочешь, проверь свой путь, посмотри, где, может быть, ты что-то сделал не так, что поэтому ты не можешь достичь своей мечты. Проси, стучи, надейся, и ты получишь какой-то еще, вот что-то еще, получишь какой-то еще ответ более ясный, что тебе делать дальше, чтобы достичь какой-то своей мечты, если эта цель действительно тебе нужна. Но иногда мы просим то, что нам совершенно не нужно, и Бог тогда только такое правило. Если это твой путь, мы уже говорили об этом, открой. Если это не твой, помоги мне в этом смириться. Но это не значит, опять же, что мы не можем просить Бога. Открывайте все свои желания перед Богом. Просить можем о чем угодно. Вот здесь совершенно отношение отца и ребенка. Хочу, дай. Не дам, не нужно. Через какое-то время опять хочу, дай. Ну, чтобы Бог, отец будет наказывать за это. Нет, он просто опять скажет, тебе это не нужно. На тебе вот это. Тебе, я вот это купил тебе. Вот эту игрушку. Поиграй в нее, она тебе больше подходит. Ну, это я, конечно, утрирую, как мама, как бабушка. Для меня это такой язык более, наверное, понятен. Потому что иногда мы просим то, что нам абсолютно не нужно. Да? Хочу, хочу. Хочу черпалку. Зачем тебе черпалка? Тебе здесь нечего черпать. Возьми совочек, иди в песочницу.
Ну, здесь, наверное, можно вспомнить, вот как апостол Иаков говорил, что вы не получаете ответы на просимое,
А
потому что
если
не на то
просите?
просите, не на то
Просите не на
просите,
добро, да?
не
Не
на
на
добро,
добро.
да, не на добро.
Просите не
Вот,
на
кстати,
добро.
тоже как это понять, не на добро, не на добро к себе. Ну, то есть ты не знаешь действительно там своего будущего и поэтому не представляешь последствий того, если вдруг тебе дадут просимое. Или не на добро, потому что ты просишь о том, что не входит ну, скажем так, в некую концепцию христианских ценностей.
Ну, вряд ли христианин будет просить, ну, все может быть, конечно, что-то, что не входит в концепцию христианских
Но
ценностей.
может быть,
Хотя
человек
все
не
может быть,
понимает,
когда кто-то просит
да.
кому-то там, допустим, сделай тому-то, 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 то-то, 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 несмотря на то, что Давид так молился, но как бы Иисус так не молился, он молился наоборот, да, то, что прости его, ибо не ведают, что творят. Такое тоже бывает. Но мне кажется, что в каждом индивидуальном случае нужно разбираться. Вот для этого есть пасторская, попечительская работа, когда человек приходит и в каждом конкретном случае начинает разбираться. Здесь нет единого ответа. Бывает, что действительно не на добро себе, что что-то получишь, а потом будешь очень плохо. Мы знаем, что богатство может быть для человека плохо, и бедность может быть для человека плохо, и того, и другого не давай мне. То в первом случае не надмилось мое сердце, а второй раз не впасть в уныние, да, и не отвергнуть себя. А когда-то этот человек может что-то получить, но при этом разрушится его семья и будет плохо его близким. Как вот конкретно он просит о ком-то, и Бог знает, что не нужно тому человеку это, что будет плохо. Мы молимся, допустим, за своих близких, молимся: Господи, спаси их! Сделай так, чтобы они пришли к тебе, чтобы они получили спасение, чтобы они увидели твой свет. В то же время, когда у них начинаются какие-то проблемы в жизни, Бог начинает работать в их жизни. Господи,
Да.
удали от него эту проблему, дай ему то-то, то-то, то-то. Мы просим тогда, кажется, мы просим на добро, да, чтобы было хорошо. На самом деле мы просим не на добро, потому что Бог начал работу по его спасению, а мы вмешиваемся в эту работу. То есть конкретно нужно разбирать каждый случай. Когда есть проблема, когда есть обида, как у меня одна сестра все время говорит: я не понимаю, почему Бог это делает, ну давай разберемся. И вот так конкретно каждый раз нужно разбираться во всем. А единого ответа нет.
Да, все имеет свои нюансы, дорогие. Но эти ответы у Бога, и Господь говорит: молитесь, просите,
Учите.
учите, да, вот, открывайтесь, и слава Богу, что Господь именно милующий, и да, Он справедливый, но милующий. Вот милующий, как мы сегодня, да, подчеркиваем уже не один раз, милующий Господь. Дорогие, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы нам их присылайте, да, все, что касается молитвы, потому что эта тема действительно обширная, такая глубокая. И о чем, может быть, еще хотелось поговорить, как бы на завершение, немножко у нас времени есть, это, возможно, молитва веры. Вот молитва веры. Потому что здесь тоже много своих нюансов, потому что Писание, например, говорит: если будете иметь веру, даже с горчичное зерно, вы и горы можете передвигать. Да, вот когда Иисус, он перечисляет знамения, которые будут сопровождать его учеников, мы помним, да, это и изгнание, и исцеление, изгнание бесов, исцеление от разных болезней. И это и, значит, даже если человек пьет что-то или ест что-то отравленное, ничего ему не будет. Ну, естественно, он когда не знает этого, незаведомо, чтобы Бога провоцировать и проверять, как Иисусу сказали,
Когда
помните,
знает,
да,
но
какой
у него
персонаж
нет выхода.
был из храма?
Или когда знает, но у него нет выхода. Такое
Да,
тоже.
да, 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 или такое тоже. Вот. И вот мы читаем все эти свидетельства, вот эту проявленность, мы считаем себя учениками Христа, начинаем что-то практиковать в своей жизни, только, пожалуйста, не надо ничего смертоносного пить. Вот, допустим, пробуем молиться, я уже даже не беру тему изгнания духов, это вообще тоже отдельный разговор. Да, ну вот исцеление, самый популярный такой пласт, на котором многие спотыкаются, падают, уже теряют где-то, ну пусть не будем говорить так громко, теряют веру, но ослабевают, там руки опускаются, в чем-то разочаровываются, потому что молятся и не получают, и что-то не получается. Возлагают руки, как там все написано, не получается. Почему? Почему это не работает у всех и вся системно? Автоматически, вот раз ты исповедуешь Иисуса Христа как Господа и Спасителя, сказано, что если ты ученик, будут у тебя эти знамения. Руки возлагаешь, и исцеление приходит. Почему не так?
Ну, наверное, во-первых, я скажу так, дары различные, поэтому знамение, они, любое знамение, оно должно подкрепляться даром. Вот есть дар исцеления, если у человека есть дар исцеления, да, и он молится с возложением рук, то в данном случае это одно. Но я не говорю о том, что молитва веры не исцелит
Не
болящего.
стиле болящего,
Да,
да.
но здесь есть одно но. Помните? Если есть на нем грехи, простятся ему. То есть
Так.
всегда какой-то, допустим, если это вера, молимся за исцеление, всегда сначала должно быть исповедание.
Поколение. Так.
Почему так получилось? Может, у человека есть какая-то проблема, почему он не... Но это не всегда, я подчеркиваю, не всегда. Но все-таки, если есть возможность, то нужно поговорить с этим человеком и... Там не написано, даже там написано послание Якова, что призовут пресвитера и помолятся над ним. Силеем, молитва веры исцелит болящего. Вот там есть определенные условия. Но это не значит, что мы не должны молиться за исцеление. Но всегда помнить, если чего попросите, по воле моей, по воле Божьей. Сначала нужно перед каждой молитвой веры, с верой,
С верой.
нужно узнать волю Божью. Надо спросить, Господи, а воля ли Твоя, чтобы я молился об этом? А если воля Твоя на вот это, то-то, то-то? Если в сердце будет твердая уверенность, да, вот не, и будет какое-то событие вот, знаменательное, что мы знаем, что да, вот именно Бог меня послал об этом молиться, молись и получишь. А если это мое, просто можно молиться с дерзостью, а не с дерзновением. Есть две вещи. Да, есть дерзость, когда я сейчас горы переставлю, я сейчас помолюсь, и вот эта гора ко мне придет, а вдруг не придет, да? А есть то, что мне Бог сказал, молись, и ты разрушишь эту гору. Вот это дерзновение. Я боюсь, я не хочу, но я буду молиться, потому что мне так сказано. Не мое желание, не хочу, ведь я же знаю, что, а вдруг я сейчас помолюсь, и гора-то не придет, но мне Бог сказал, я буду молиться. Вот это две раза. И здесь нужно очень ясно представлять себе, что такое молитва веры. Это не молитва моей веры, это, опять же, дар веры есть. Есть такой дар веры. Но есть еще одно – доверие Богу. Если я доверяю Ему, даже если я заблуждаюсь в чем-то, но Бог видит мое искреннее заблуждение, Он, как отец, сделает шаг навстречу. Если я беру на себя и буду, о, моя вера сильна, да, вот, моя вера, опять же, на кого я надеюсь? То здесь нужно просто разделять и вот хорошо понимать, что да, молитва веры с дерзновением, многое может усиленная молитва праведного. Никогда не забывать, что праведен один Бог. Если я молюсь вместе с ним, вот тогда это молитва праведного. Он молится
То есть
за мной.
мы обращаемся к Богу, потому что мы уже сказали, что мы можем все свои желания перед Богом открывать. И поэтому мы, сделав вот этот первый шаг в исповедании, исповедовались и двигаемся дальше, открываем свои желания перед Богом, говорим: Господи, хотим, да, чтобы вот там исцелился человек, даруй исцеление, молимся, но понимаем, что все это в любом случае находится в суверенных Божьих руках. Хотя, с одной стороны, нас Писание как бы направляет к тому, что если ты будешь верить, ты получишь просимое. И с другой стороны, все равно в этом суверенность Бога. То есть ты веришь, что Господь работает в твоей жизни, ты знаешь, что может, например, прийти какое-то чудо, исцеление и так далее, но ты все равно оставляешь это право за Богом, потому что твое дело – это молиться, это просить. И вот, кстати, для многих здесь вот момент преткновения в том, что люди себя обвиняют, внутри это переходит уже, ну, может быть, ну, не в навязчивое состояние, но в тревожное, что вот у меня, значит, мало веры. А как ты ее можешь сделать больше, если ты даже не можешь себе дополнительный волос вырастить на голове? То есть это опять зависит от Бога.
Вера не
То есть
во что-то,
проси Бога.
а в кого-то. Я верю не в
Кого-то.
свою веру, а я верю, что Господь со мной. И если я его прошу о чем-то, он сделает, не я сделаю. А если он не сделал, значит, это не его воля, я просила против не по его воле. Ведь иногда, ведь Господь говорит даже об исцелении, да, о том, что иному, вот Павел, мы уже затрагивали это, он просил, чтобы Господь его исцелил, он сказал, нет, довольно для тебя благодати моей. Мы за кого-то молимся, а ему дано жало плоть, чтобы он не грешил. Вот как раз тот самый момент, когда мы просим не на добро. Поэтому надо проявлять рассудительность. И если что-то не получается, это не значит, у нас вера мала, а значит, мы просим не по воле Божьей.
Да, дорогие, ну сегодня мы разговоры закроем, как я и сказала, да, не успели мы добраться до поста, но в следующий раз мы обязательно до него дойдем. Всем шалом, счастливо.
Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом. Шалом.